ему, человеку, который живет, осмеливается, скажем так, жить вне иерархии, для него что скрипач, перекующий на скрипке, что глюк. Ну, не что, конечно, к каждому из них он по-разному относится, но в принципе и тот, и другой есть повод для интереса. И вспомним, что говорил Пушкин, он говорил, что и в разговоре с квартальным можно найти столь же интереса много, как в разговоре с государем-императором. И тут не надо видеть инвективу в адрес Николая I, он был совсем не глупый человек, и Пушкин действительно его уважал, по-моему, пора. Вот. Так вот, проблема в том, что для Моцарта нету иерархии, в этом мире нету иерархии. То есть, понимаете, что бы ты ни делал, то есть вот нету такого последовательного как бы пути, нету алгоритма. Вот в чем беда вся. Нету алгоритма, с помощью которого можно быть счастливым, можно овладеть ценностями и их удержать. Вот Моцарт там, понимаете ли, это чувствует, понимает, он так и живет. Но, между прочим, поразительно, что философия Сальери куда симпатичнее, чем философия Моцарта. Потому что что там говорит он? Нас мало избранных, говорит он. Счастливцев праздник. Понимаете, ему как будто это устраивает, что вот хорошо устроился. А Сальери, между прочим, с этим не согласен. Он говорит, нет, избранным счастливцем праздным устроившимся ты будешь только тогда, когда ты предпримешь долгий-долгий труд, овладеешь этим. То есть за это надо заплатить. А вдруг оказывается, что есть такие, которые ничего не платят. И вот, а что? Значит, Бог несправедлив. И вот с этим не может примириться Сальери. И, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие со своим созданием. Я счастлив был, я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей. Нет, он совсем независим. Товарищи мои в искусстве дивном. Он же что? Он ищет вот этот вот сон людей достойных, которые, опираясь на собственное достоинство, преданность, постоянствость, свои силы, они выстроили этот мир высокой музыки и имеют право на общение в нем. В принципе, он демократ. Кто хочет, пожалуйста, пожалуйста, иди и докажи своим упорным постоянством, что ты этого достоин. Нет, никогда я зависти не знал. О, никогда! Ниже, когда печи не пленить умел слух диких парижан, ниже, когда услышал в первый раз я эфигении начальные звуки, кто скажет, что Сальери, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей людьми растоптанную в живе песок и пыль грызущую бессильно. Никто. А ныне сам скажу, я ныне завистник. Я завидую глубоко, мучительно завидую, о небо, где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержение, трудов, усердие, молений послан, а озаряет голову безумца гулять красный. Вы понимаете, о чем здесь идет речь? Здесь идет речь о страшной совершенно вещи. На самом деле это все о том же самом. О несчастной любви нашей, безответной, к человеку, к миру. Так вот, монстры Пушкина, они на самом деле что делают? Они не хотят согласиться на то, что нету чудодейственного средства, любого, они готовы заплатить чем угодно за это. Но вот они не готовы, они не хотят, не могут согласиться, что нету чудодейственного средства, с помощью которого, вот любовного напитка, чего хотите, с помощью которого можно было бы прорваться через непонятный, ниоткуда не вытекающий запрет, который звучит так: «Нет, меня не любят». Не любят. Непонятно почему. Я буду лучше, я буду хорошим, я сделаю все, что надо. Я завоюю страны там, ну как это, помните в Руслане и Людмиле, да? Все он делает, пока наконец, значит, тут все не кончается, творю поспешно заклинание. Вот. Ну да, вот с помощью магии там это происходит. Но это сказка. А здесь, оказывается, нет такого средства. Нет. Сальери-то придумал, что есть. Вот это средство. Это надо быть верным, это надо работать. Это надо думать, понимать, духовно себя развивать, строить. В общем, одни только замечательные вещи. Правильно совершенно все. Но ужас в том, что само по себе это не является средством. А вот рядом Моцарт, который как бы ничего этого не делает, ему, пожалуйста, все. Как нож в масло. А ему нет. А вот Сальери нет. И проблема не в нем самом даже, а в том, что средства нет, значит, мы обречены, с его точки зрения. Значит, вот небо, Бог, тогда придумал какую-то страшную ловушку, в которую мы попадаем, и выхода из нее нет. И тогда Сальери, естественно, решает спасти Бога. Вот эта трагедия о том, как Сальери спасает Бога, он его решает поправить. Нет, не могу противиться я доле, судьбе моей. И он себя так и понимает, как Божий избранник. Я избран, чтоб его остановить. Не то мы все погибли. Вы понимаете, в каком смысле все погибли? Не потому, что там все остальные музыканты, понимаете, в ничто превращается. Мы все погибли, потому что нам не выйти из выхода, вот из этого предела невозможно. Мы все жрецы, служители, музыки, не я один с моей глухой славой. Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет, оно падет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он, что пользы в нем. Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желание в нас, чадах праха, после улететь. Так улетай, чем скорее, тем лучше. Но тут происходит почти то же самое, что происходит с купом рыцаря. Вот эта фраза конечная Сальери. Ведь он, заметьте, он же думает не о том, что вот он, от чего он в ужасе. Он в ужасе не от того, что он убил Моцарта, отравил его. Он в ужасе не от того, что это все как раз в его терминах интерпретируется. Он действительно Божий посланник для того, чтобы остановить эту грандиозную космическую несправедливость, которая царит в мире. Но его поражает другое. Гений, случайно вот эта вот брошенная фраза, что гений и злодейство две вещи несовместные. И когда он говорит, значит, я не гений, не может быть, значит, я не гений. Почему это его так пугает? Да потому что, оказывается, что восстанавливая справедливость, как бы перепрыгивая вот эту черту невозможности, он напарывается на то же самое. Гений и злодейство – две вещи несовместные. Значит, пытаясь восстановить равновесие, пытаясь восстановить Божью справедливость и как бы ее восстанавливая, он снова перед собой ставит вот эту вот страшную черту, этот страшный барьер, через который перейти, проскочить нельзя. Не преодолеть его никак. Нет, тебе не дано, тебя не любят. И даже если ты, как бы вообразив, что поправляешь Бога, получается, его не будет. Третья трагедия – это каменный гость. С каменным гостем так. Ну, понятно, что Дон Гуан, значит, вот он застолюбец, развратник там и все прочее. Но это очень странный развратник, между прочим. Кстати говоря, если мы внимательно, вот между прочим, Высоцкий, вот в фильме этом известном, да, по маленьким трагедиям, мне кажется, какую-то очень важную вещь образа Гуана уловил. Дело в том, что Дон Гуан, вот если мы внимательно посмотрим, он как бы все время выпадает из времени. Он как-то все время задумывается, он либо в прошлом, либо в будущем, он в общем по преимуществу все время мечтает. Он как бы все время находится в таком состоянии отделенности от реальности. В чем дело? Как он себя ведет вообще? Что такое? По-настоящему он не развратник, то есть он не просто примитивный сластолюбец, который ищет удовольствие. Он художник. До какой степени он художник, это видно потому, как он по узенькой пяточке восстанавливает весь образ Донны Анны, полностью себе ее воображает. Или же, значит, Инеза, да, которая была бледна, там, и некрасива, видимо, в общем-то, но она его вдохновляла вот как, какой-то такой взором своим, какой-то такой надломленностью своей. Бедная Инеза, говорит он. А парадокс в том, что он как бы любит каждую, действительно, каждую из женщин, с которой сводит его судьба. И не просто любит, а вот он начинает с Донной Анной говорить. Причем там совершенно поразительно, как с одной стороны он выступает в роли такого охотника, гениально совершенно ее обрабатывающего и заманивающего в сети, там просто гениально рассчитанные вот эти ходы, пробудить интерес к себе, сыграть на ее некотором ханжестве на самом деле, на ее честолюбии, на ее одиночестве. Поразить, то есть он даже понимает, что любовь ведь возникнет когда? Когда, значит, он не просто там объясняться ей будет в любви, а когда эта любовь, ну мы с вами говорили, когда говорили о Онегине, когда есть запрет с одной стороны, а с другой стороны возможность. И вот этот запрет ему надо организовать. И он его организовывает, а потом этот запрет он доводит просто до оттенка яда, преступления, когда выясняется, что он-то и есть Дон Гуан. К тому моменту он, правда, уже знает, что мужа-то она, в общем, не любила особенно и так далее. Но вот этот азарт охотника, на самом деле, в этот момент, когда он все это говорит, удивительным образом сочетается с предельной искренностью. Он все время искренен. Он как бы и не мог даже бы вот это все сказать, если бы это все не было на вот таком пределе. В чем же дело? Почему вообще ему нужна эта бесконечная череда любовниц? Причем вот Донна Анна, а тут же он приходит к своей подруге, у которой встречает Донна Карлоса. Ну давайте перейдем к тексту. Да, вот. Лауре. Значит, вот. Происходит все прекрасно, совершенно замечательно. Значит, вот они дерутся, я жду, ну что ж, ведь ты при шпаге, это Дон Карлос говорит. Дон Гуан, ежели тебе не терпится, изволь. Лаура, ай-яй-яй, Гуан, кидается на постелю, Дон Карлос падает. Все, на самом деле он действительно его как на булавку приказу наколол. Вставай, Лаура, кончено. Все. Лаура, что там? Убит? Прекрасно, в комнате моей. Что делать мне теперь? Повесить дьявол, куда я выброшу его? Все, человека как будто и не бывало. Гуан, меланхолически совершенно говорит. Знаете, что он говорит? Быть может, он жив еще. Лаура осматривает тело. Да, жив. Гляди, проклятый, ты прямо в сердце ткнул. Небось, не мимо, и кровь не идет из треугольной ранки. А уж не дышит, каково? Дон Гуан, абсолютно меланхолически. Что делать? Он сам того хотел. Лаура. Эх, Дон Гуан, досадно право. Вечные проказы, а все не виноват. Вот это, между прочим, совершенно четко определяет не только Дон Гуан, А он не случайно так себя ведет. Вечные проказы, а все не виноват. Дело в том, что с его точки зрения, с точки зрения его жизненного опыта, вот эта фраза, она на самом деле определяет каждого человека. И Дон Гуан, наш храбрый, замечательный Дон Гуан, потому такой обольститель и вечный любовник, что он на самом деле страшный трус. Трус. Сейчас объясню почему. Вот, давайте дальше посмотрим, как они там с Лаурой разбираются. Откуда ты? Давно ли здесь? Я только что приехал. И то тихонько, я ведь не прощен. Лаура. И вспомнил тотчас о своей Лауре, что хорошо, то хорошо, да полно. Не верю я, ты мимо шел случайно и дом увидел. Дон Гуан. Нет, моя Лаура. Спросил Лепарелло, я стою за городом, в проклятой Венте, я Лауры пришел искать в Мадриде. Лаура. Друг ты мой, постой при мертвом, что нам делать с ним? Дон Гуан. Оставь его. Перед осветом рано я вынесу его под япончою и положу на перекрестке. Вот все дальнейшее будет действительно при мертвеце происходить, все их свидание. Стоит вдуматься, что это такое. Лаура, только смотри, чтоб не увидели тебя. Как хорошо ты сделал, что явился одной минутой позже. У меня твои друзья здесь ужинали, только что вышли вон. Когда б ты их застал? Дон Гуан. Лаура, и давно его ты любишь? Лаура. Кого? Ты, видно, бредишь. Дон Гуан. А признайся, а сколько раз ты изменяла мне в моем отсутствии? Лаура. А ты, повеса? Гуан. Скажи. Нет, после переговорим. Это гениально. Смотрите, что делается. Он все время пытается, как бы, вот он пытается, вот это вот его застревание, вот это его меланхолия. Скажи, нет, после переговорю. Почему? Да ее бесполезно спрашивать. Да потому что живой человек изменяет и изменяет всегда. И изменять ему будет любая из его любовниц. Поэтому что остается? Остается только то, что не может изменить. Остается искусство. И вот если относиться к каждой из своих подруг не как к живому человеку, с которым вообще возможно вот это вот выяснение отношений, которого о чем-то можно спросить и так далее, а если относиться к каждой из них как к статуе, то тогда не страшно. Ты сделал статую одну, потом перешел к другой, потом в третий, в четвертый. И как художник каждый раз стремится, наконец, создать идеал, точно так же, вкладывая всю душу, все силы свои, стремится создать идеал Дон Гуан. Следующий, следующий, следующий. И в поле такого представления о мире термин «измена» вообще не просматривается. Ну не спрашивать же у картины, которую нарисовал вчера, не ревнует ли она меня к тому, что я сегодня рисую другую. Это бессмысленно. И он это знает. Дело в том, что отношение Дон Гуана к жизни – это отношение человека, принципиально выстроившего всю свою жизнь на началах эстетики. Он просто полностью эстетизировал живые отношения с людьми. Их нету как живых. Есть чисто художественная практика, только языком его искусства выступает не краска, там положим, или звук, а выступает чувство, вот та путаница человеческих отношений, и здесь он абсолютно гений. Он действительно гений. Дальше вот он как эту самую Донуану обработал. Гениально. Казалось бы, ну вот если вдуматься, кому вообще в голову придет завязывать интригу с женой человека, которого ты убил, которую ты вообще увидел пятку только ее, и тут только от этого, собственно, распалился. А почему это происходит? Да потому что перед ним художественная задача грандиозной сложности. Вот она, Донна Анна, жена убитого им командора. И он потом к статуе обратится, ее позовет, потому что он будет горд. Он как Пушкин должен был бы крикнуть: «Ай да Дон Гуан, ай да сукин сын!» Вон он что сделал в своей художественной практике. А почему? Да я же говорю, со статуи-то, которых он превращает в живых людей, дело можно иметь. Потому что статуя, она не изменит в нашем человеческом понимании. Ее нужно отодвинуть в сторону, взять другую, потом вернуться, как он возвращается к Лауре. Ну, мало ли, что на эту статую там Дон Карлос только что смотрел. Он, конечно, поинтересуется, потому что, естественно, живые связи остаются. Но он интересуется, сам же себя обрывает. Нет, после переговорить. И что тогда? И тогда происходит совершенно фантастическая рокировка. Заметьте, он, который превращал живых людей в статуи, и получает статую, которая станет как бы живой, которая придет к нему из мира чистого искусства, эстетики, в мир реальный. И вот она одна ему и будет верна. Тяжело вот это вот пожатие каменной десницы. Что происходит с Дон Гуаном? На самом деле, превратив жизнь, отношения с людьми в чистое искусство фактически, боясь встретить с реальными живыми людьми, которые могут расколоть, опять разрушить вот этот вот его мир, жаждущий ответной любви, жаждущий контакта, жаждущий вот воплощения, он как бы откачивает воздух. Он откачивает воздух из жизни и задыхается, потому что живых не осталось. Остались одни статуи, и вот статуя к нему пришла. Ну, теперь первое время чумы. Почему он трус, понятно, да? Первое время чумы. Вот это самое, конечно, загадочное и самое страшное из маленьких трагедий, потому что здесь перед нами, ну, как бы вот предел. То есть тут даже речь идет о чем? Вот смотрите, значит, там были измены какие-то. Герой боялся, или же герой требовал воздаяния, справедливости. А здесь так. Вассингам был счастлив, у него все было. У него была разделенная любовь. У него была мать, которую он любил. И вот теперь вот не то все. То есть, понимаете, вот, ну вот никакого же смысла, вообще говоря, в этом найти невозможно. Что? Для чего это все сделано с ним? Он преступник, он богохульник, ничего подобного. Священник говорит о нем, о том, что он был совершенно образцовым, замечательным молодым человеком, любившим, плакавшим над трупом своей матери, бросавшимся в могилу за ней, любившим страстно свою жену, примерным, богобоязненным и так далее. И теперь он председатель этого страшного пиршественного стола, который стоит посередине улицы чумного города. И здесь ездят вот эти вот телеги, на которых лежат горы трупов.